эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Белый форум под Петербургом». Ирина Кулик о художественных достоинствах панк-молебна «Пусть Рает». И в России начинает вещать мусульманский телеканал. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Репино под Петербургом в эти дни проходит «Белый форум», в котором принимают участие гражданские активисты и лидеры оппозиции. Организаторы считают это мероприятие знаковым, реальным шагом к объединению в протестной борьбе. Одна из главных задач – освобождение политзаключенных. Много говорили и о деле «Пусть и Рает». На форуме работает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Белый форум оппозиционеров проходит в живописном месте в пансионате «Балтеец» на берегу Финского залива. Идея форума принадлежит петербургским оппозиционерам, которые решили, что о необходимости объединения различных оппозиционных течений сказано уже достаточно, пора начинать выработку общей платформы, говорит координатор «Белого форума», член РПР «Парнас» Андрей Пивоваров.
В принципе, наверное, последние 5 лет таких форумов не проводилось, и мне кажется важным, чтобы политика вышла из Москвы. Мы хотели привести сюда москвичей и объединить с ними наши усилия, показать, что здесь тоже делается политика, да, и одна из целей, безусловно, это сверить часы перед новым политическим сезоном.
Кое-какие заявления были сделаны уже на первом круглом столе, где лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов говорил о том, что оппозиции нужно участвовать в выборах, набирать политический вес и учиться у Путина общаться с народом. Депутат Госдумы СССР Илья Пономарев предложил создать 3 структурных блока оппозиционных сил – боевой отряд участников уличных акций, отряд людей, готовых идти во власть, и волонтерский отряд гражданских активистов. В программе Бориса Немцова оказалось 4 пункта.
Это активная борьба за освобождение политзаключенных, в том числе и посаженных «Пусть и Рает», а также наших товарищей, которые сидят в тюрьме по делу, фабрикованному 6 мая, и потенциально возможных политзаключенных – это Навальный, Гудков и многие другие. К сожалению, на фоне роста репрессий это становится наиболее актуальной, наиболее ключевой проблемой нашей. Второе направление – это активизация протеста мирного. Задача – довести масштаб протеста до 1 000 000 человек, потому что это изменит в целом систему в стране политическую. Третье направление – это выборы. Четвертое направление – это просветительская работа, без которой невозможно привлечь сторонников. Например, сейчас мы в рамках просветительского проекта выпускаем книжку «Жизнь раба на галерах». Это в клиповом режиме сделанная книжка, где мало букв и цифр, и много вилл, дач, яхт, а также самолетов, вертолетов и прочего.
Вот этот форум, какой смысл его?
Я, во-первых, считаю, что это первый такой общероссийский форум, где обсуждаются стратегии и тактика оппозиции на перспективу. В Москве у нас такого не было. Я считаю, что мы сможем найти базовые компромиссные решения, которые позволили без скандала идти вперед.
Голоса на форуме звучат действительно самые разные. Много шума, например, наделал единственный участник «Единорос» Валерий Федотов.
Вчерашний суд над «Пусть и Рает» показал, что теперь раскалываемся не только мы, раскалывается все общество. Я видел эти фотографии озлобленных людей, стоящих в шеренге друг напротив друга. Политика следующего этапа нам будет заключаться в том, что мы должны найти какие-то компромиссы. Я предложил выступить с общей инициативой о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, в частности, пункт 3, 80. Первой статьи, убрать оттуда одно очень важное слово «подряд», чтобы после редакции он звучал примерно так, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков. Вот эта инициатива могла бы доказать, что мы можем вместе работать.
Александр Белов, один из лидеров партии националистов, тоже считает, что надо договариваться.
Мне не очень была понятна ситуация с питерскими оппозиционерами, потому что здесь как бы нету такого единства, как в Москве. Постоянно, например, там 2 акции в один и тот же день, невозможность договориться, это странно. И я надеюсь своим как бы присутствием, каким-то своим словом повлиять на то, чтобы люди ушли от противоречий, как бы поняли, что, в общем-то, есть формат, который позволяет всем принимать участие. Идея проведения выборов, праймерис такой оппозиционный, внутренний, очень актуальна, особенно для Питера. Победить то зло, с которым мы боремся в разнобое с растопыренными пальцами, невозможно. Только в едином кулаке.
Специальная секция была посвящена экономике, говорит экономист, политолог Дмитрий Травин.
Власть занимается воровством. Государственные компании, государственный монополизм ориентированы на воровство. Сегодня это понимает еще малая часть общества. Когда таких, кто это понимает, будет очень много, у оппозиции появится шанс что-то изменить. И вот в этом смысле очень важна деятельность оппозиции любыми методами по просвещению населения, по объяснению того, как реально работают механизмы власти, как нас грабят конкретные люди, не из Америки, а вот здесь, рядом с нами.
Белый форум очень важен именно сейчас, в переломный момент для оппозиционного движения, считает Владимир Милов.
Закончился такой бурный политический сезон прошлой зимы и весны. Очень много было надежд, значительная часть из них не оправдалась, многие люди не понимают, что делать дальше. Мне кажется, самое главное – это осмыслить произошедшее и сделать правильные выводы, наметить правильный план действий, чтобы исправить те ошибки, недостатки, которые были и помешали оппозиции быть более успешной. Поэтому я всячески приветствую такой вот прямой разговор.
Да, хорошо, что в прошлом сезоне на улице вышло так много людей. Но где результаты, спрашивает глава петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Я хочу, чтобы поняли оппозиционеры, что они не так прекрасны, не все делают правильно. Наверное, мы совершили какие-то ошибки, если у нас Владимир Владимирович Путин до сих пор у власти, и мы ничего не добились. Да, нужно переосмыслить это, подумать о том, в чем эти ошибки состоят.
Андрея Дмитриева, как всех участников форума, взволновал приговор, вынесенный Пусси Райот, но и на него он смотрит с несколько другой стороны.
Когда нашу активистку Ольгу Шалину, активистку «Другой России», посадили на 3 года абсолютно ни за что, и почему-то сотой доли того пиара, который был у Пусси Райот, у нее не было. Конечно, девушку надо освобождать, но я хочу, чтобы помнили о других девочках, которые сидят в тюрьме сейчас.
У журналистки Ольги Романовой был большой соблазн не ехать на форум в Петербург.
2 ночи подряд накануне по разным причинам отделениях милиции, и в 5 утра подумалось, все что угодно, только не поезд в Питер. Ну, конечно, не жалею ни секунды, просто это надо делать, нам надо друг к другу ездить. Обмен свежей кровью. Вот. Услышала от Бориса Немцова, для меня принципиально важную вещь, он сказал о ситуации в доме, ситуации с Гудковым. Очень важные слова. Гудков для бюрократии и депутатов то же самое, что для бизнеса Ходорковский. Страх, лакмусовая бумажка, что с любым можно сделать.
В Белом форуме участвуют не только известные политики, но и те, кто обнаружил себя в рядах протестующих минувшей зимой. Среди них 15-летний Роман, а также его мама Ирина, которая говорит, что раньше у нее не было понимания с сыном, а теперь политика сблизила их, и семья стала счастливой.
Сын у меня начал увлекаться современным искусством. Это все протест. А тут в таких рамках. И он стал мне вот потихоньку. Первое, когда после думских выборов, они на гостинке стояли, молодежь первый день стояли, вообще дети там заметали детей. Я подумала, что лучше я пойду с ним, чем его заберут, не буду знать куда. Я ушла с ним, и теперь я с ним. И теперь мы вместе.
По замыслу организаторов, Белый форум должен охватить самые разные стороны современной российской жизни и помочь выработать тактику и стратегию объединенных действий оппозиции на будущий сезон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Малгобек сегодня в результате взрыва погибли, по разным данным, от 5 до 7 полицейских. Есть раненые, в том числе среди мирных жителей. В подмосковном Химкинском лесу сегодня начинает работу дискуссионный лагерь гражданских активистов. В Москве оппозиция проведет сегодня в годовщину августовского путча 91 года согласованный с властями митинг у Белого дома.
Дифференциация университетов – настоящее и будущее. Честная конкуренция или государственные приоритеты. Почему российские вузы не могут соперничать с зарубежными? Будет ли качественное образование доступно для всех? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 19 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Девушки из группы Pussy Riot, признанные хамовническим судом виновными в хулиганстве и осужденные на 2 года заключения, могут получить премию Кандинского в номинации «Проект года» за ту же самую акцию «Панк-молебен в храме Христа Спасителя». Арт-критик Ирина Кулик, которая номинировала Pussy Riot на главную российскую премию в области современного искусства, убеждена, что «Панк-молебен» – значительное произведение. Мой коллега Дмитрий Волчек спросил Ирину Кулик, что она думает о приговоре, который вынес в пятницу хамовнический суд.
Я надеялась на лучшее, но понимала, что надежды мало.
Вы были в суде или возле суда?
Возле суда была. Стояла уже там совсем далеко за ограждениями, и под разгон я не попала. То есть, к сожалению, никаких особенно интересных впечатлений у меня не было, кроме того, что были девушки в балаклавах. Не очень много, но были люди в майках с надписями «Свобода Пусси Райт» или «Фри Пусси Райт». Там и в русском, и в английском варианте был совершенно замечательный человек, у которого была такая черная майка, на которой славянская вязь, любимая у наших националистов, было написано вот как «За Русь, только за Пусь».
Ирина, и сторонники, и противники «Пусси Райт» в первую очередь, конечно, видят в этом молебне политическую акцию против Путина, против там союза власти и РПЦ, и мало кто думает о ней как о произведении современного искусства. Вы решили выдвинуть молебен на премию Кандинского. Почему?
Я немножко объясню ситуацию. Я не являюсь жюри премии, но я вхожу в экспертный совет. Эксперт может номинировать несколько произведений. Дело эксперта — это вспомнить более-менее все, что было самым заметным за тот период, за который вручается премия. Я номинировала не только «Пусси Райт», я номинировала еще нескольких художников. И, конечно, это проект, который был самым резонансным и самым заметным, поэтому не предложить его на рассмотрение жюри, не предложить его в лонглист, на основании которого будет формироваться выставка. А выставка премии Кандинского — это всегда некий срез того, что произошло в искусстве за последний год. Мне кажется, что на выставке в любом случае без этого проекта очень сложно будет обойтись, если это объективная картина того, что происходило в искусстве.
Есть одна, вот поскольку действительно такое идет страшное выяснение вечной проблемы, искусство это или не искусство, и если это искусство, то какое, если у него какие-то прецеденты в мировой истории, как бы вы сравнивали с политическим активизмом, с политическим акционизмом, который существует, конечно, это довольно долгая история, идущая там с дадаистов, да, с русских футуристов, причем там тоже были антиклерикальные жесты, причем антиклерикальные, а не богоборческие, скажем так. Но мне бы хотелось немножко другой провести аналог, может быть, менее очевидно, это аналогия с такими художниками, как Марина Абрамович и Крис Дёрден, да, что это художники, которые подвергают себя сознательно каким-то испытаниям, и при этом зрелище этих испытаний, которые они себя подвергают, является испытанием для зрителя, который должен сделать свой выбор, как ему к этому относиться, что с этим, что с ним происходит. И вот вся эта история даже не самого панк-молебна, а вот этого заключения, которое за ним последовало, не знаю, рассчитывали ли на него участницы группы, но, во всяком случае, они приняли его, и они потрясающе себя вели на суде, и потрясающе себя вели во всей этой истории. Это, в общем, гораздо круче, чем Марина Абрамович, сидящая 10 дней в галерее, да, в тот же заключение, например. Мне кажется, что это какого-то еще такого порядка вещи, и что сама резонансность мировая, панк-молебна связан в том числе и с его художественными достоинствами, что это невероятно емкий образ этих девушек в этих ярких одеждах, нелепых немножко, на фоне этого тяжелого официозного золота. И этот образ оказался настолько мощным, что он привлек к себе внимание гораздо более широкое и в хорошем смысле, и в плохом смысле, да, чем какие-то предыдущие акции на ту же тему.
То есть поведение девушек на суде – это фактически часть акции, часть вот этого произведения современного искусства?
Это часть их поступка. Это не часть художественной акции, я не хочу, чтобы быть неправильно понят, это не спектакль, который играется на публику. Готовность прожить эту ситуацию, осмыслить ее до конца.
Но не все художники согласны с этой оценкой. Ну вот вы, наверное, видели неожиданные комментарии Авдея Тараганяна, например. Что вы думаете о его аргументации?
Мне довольно сложно о ней судить, но мне кажется, что то, что сделали Пусси Райт, именно как искусство, это гораздо мощнее. Я не буду говорить про акции Авдея, я буду сказать вот про акции художников его поколения, там Александра Бреннера и Пименова, потому что они все-таки отрисовались к своему сообществу, и это было выяснением отношений не только с социумом, с большим социумом, с большой властью, а скорее выяснением отношений внутри художественного сообщества, кто здесь более радикальный, кто здесь более бескомпромиссно и так далее. И мне очень нравится, что Пусси Райт как раз вообще не обращались к узкому кругу своих, что они сразу обратились к миру, да, что они сразу обратились к обществу. Это, по-моему, гораздо, ну, такой, действительно, более радикальный поступок.
Ну вот тогда возникает вопрос о последствиях для общества. Да? Кто-то думает, что приговор и вообще все это дело объединит оппозицию и станет для российской истории такой огромной вехой, как, скажем, суд над Синявским и Даниэлем. Ну вот многие вспоминают суд над Иосифом Бродским. А кто-то говорит, что совсем другое сейчас время. Ну вот посмотрите, там Ксения Собчак сейчас в афише пишет, что да пошумят и забудут, как всегда. Какой ваш прогноз, как это дело отразится на обществе?
Вы знаете, это, наверное, все-таки такого рода вопрос лучше задавать политологам или социологам. Но я уверена, что в истории искусства, в новейшую российскую историю, если ее кто-нибудь будет писать честно и адекватно, вот когда она будет написана честно и адекватно, эта история туда войдет. И пусть Райт и Панк Молебен, и их произведения войдут во все музеи мира.
Ну, вы знаете, что многие очень сравнивают процесс над Пусси Райт с бульдозерной выставкой 1974 года, таким лобовым столкновением власти и художника. Вы согласитесь с такой аналогией?
Да, конечно, я сама ее несколько раз приводила.
Бульдозерная выставка вошла в историю российского искусства, конечно, самым мрачным образом. Ну, в частности, она сказалась на судьбах очень многих художников. Многие эмигрировали, да, многие совсем, так сказать, ушли в подполье, а кто-то, наоборот, нашел какие-то другие способы выражения. Как на состоянии российского актуального искусства отразится вся эта история?
Опять-таки, я не прорицатель, мне сложно очень об этом судить, но что касается, собственно говоря, бульдозерной выставки, это была ситуация, как и сейчас, да, что художники, их работы были разрушены, им не дали выставить их на этом пустыре, но они в каком-то смысле выиграли информационную войну советской власти. Что они, как и сейчас, они привлекли внимание мирового сообщества к тому, что здесь происходит, к тому, что здесь нет свободы слова. И после этой выставки все-таки какие-то возможности выставляться неофициальным художникам власть дала. Была выставка на ВДНХ, там были еще какие-то выставки. Через несколько лет появился выставочный зал горкома графиков на Малой Грузинской. И в каком-то смысле вот эти небольшие уступки все равно были победой бульдозерной выставки.
Но вряд ли можно ожидать, что через некоторые время разрешат панк-молебны в храмах РПЦ.
Художники на бульдозерной выставке тоже не боролись за то, чтобы разрешили устраивать выставки на всех пустырях города Москвы.
А Пусси Райт, арт-критик Ирина Кулик. Продолжается дипломатический скандал в связи с предоставлением Джулиану Ассанжу политического убежища Эквадором. Основатель Wikileaks продолжает пребывать в эквадорском посольстве в Лондоне. Великобритания заявила, что не предоставит Ассанжу свободный коридор до аэропорта и немедленно арестует его и вышлет в Швецию, как только он окажется за пределами посольства. Рассказывает Наталья Голицына.
Официальную реакцию Великобритании на предоставление политического убежища Ассанжу озвучил в своем заявлении министр иностранных дел Соединенного Королевства Уильям Хейк. Он заявил, что решение Эквадора не повлияет на твердую решимость Британии выполнить свои обязательства по Европейской конвенции об экстрадиции преступников и передать Ассанжа в руки шведского правосудия. Пытаясь предотвратить предоставление политического убежища Ассанжу, Великобритания направила правительству Эквадора ноту, в которой предупреждала о возможности применения в отношении эквадорского посольства действия закона о помещениях дипломатического и консульского назначения от 1987 года, дающего британскому правительству право лишать здание посольства дипломатического статуса. Это позволило бы полиции войти в здание и арестовать Ассанжа. В ответ глава эквадорского МИДа Рикардо Патини обвинил Британию в том, что она готовит штурм посольства его страны в Лондоне. Однако Уильям Хейк в своем заявлении пояснил британскую позицию, заявив, что Великобритания намерена продолжать, не считаясь со временем, переговоры о дипломатическом решении дела. Известный британский политический аналитик, бывший дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» скептически относится к возможности лишения здания эквадорского посольства дипломатического статуса.
Теоретически это возможно, однако было бы очень глупо это делать. Крайне неосторожно было даже упоминать об этом законе, поскольку это дало повод Эквадору обвинить Британию в запугивании и в стремлении ускорить передачу Ассанжа Соединенным Штатам. Конечно, Британия может применить этот закон, но это сделало бы все британские посольства в мире объектами такой же угрозы.
Есть ли у Эквадора какие-то возможности переправить Эссанжа в Кито?
Это можно сделать только тайно, обманув находящуюся у эквадорского посольства полицию. Для этого нужно было бы придумать какой-то изощренный способ бегства Эссанжа и его посадки в самолет. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что ему угрожает арест, и что каждый, кто его увидит или проверит его паспорт, обязан тут же сообщить полиции о его появлении. Думаю, что переправить его из посольства в Лондоне в Эквадор практически невозможно.
Насколько реальна угроза передачи Швеции Эссанжа Соединенным Штатам?
Эта идея абсолютно беспочвенна. Дело Эссанжа ничего общего не имеет с его деятельностью в Викиликсе, и нет никаких оснований предполагать, что Америка требует или намерена потребовать его выдачи. Во-вторых, в Швеции очень жесткая правовая система. В-третьих, шведское законодательство не позволяет экстрадировать преступников в страны, где практикуется смертная казнь. В-четвертых, если бы Америка хотела заполучить Эссанжа, она потребовала бы его экстрадиции из Великобритании в любое время в течение последних 2 лет.
Каким вам видится дальнейшее развитие событий в деле Эссанжа?
Очень маловероятно, что Британия лишит эквадорское посольство дипломатического статуса. Нет смысла штурмовать посольство для захвата человека, который обвиняется не в убийстве, а лишь в сексуальных преступлениях, совершенных в Швеции. Британия будет терпеливо выжидать. Уверен, что эквадорцы быстро устанут от этого непредсказуемого и, в сущности, нежеланного гостя. Аналогичные инциденты происходили и в прошлом. К примеру, кардинал Мицценти скрывался в американском посольстве в Венгрии после венгерского восстания 1956 года на протяжении 15 лет. После сделки с венгерскими властями, гарантировавшими его неприкосновенность, он вышел из посольства. Очень маловероятно, что Эссанж просидит в эквадорском посольстве 15 лет.
Чем объяснить тот факт, что Эссанж обратился за убежищем не в родное австралийское посольство, а предпочел посольство Эквадора?
Причина его обращения к Эквадору состоит в том, что эта страна всячески позиционирует себя в качестве противника Америки, которая, по их мнению, угнетает латиноамериканцев. Пригрев Эссанжа, Эквадор наживает политический капитал, утверждая, что дал убежище борцу за свободу слова и права человека. При этом положение с правами человека в их собственной стране крайне неблагополучное. Если бы Эссанж обратился в австралийское посольство, там никто бы с ним не церемонился. Ровно через 10 минут его попросили бы покинуть посольство.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 17 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутация. Эмигрантские фэнтези о Древней Руси». Автор ведущий Иван Толстой. Сейчас в Москве 12:30 и на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в ингушском городе Малгобек совершил смертник, подтверждают правоохранительные органы. Сообщается о 8 погибших и более 10 раненых. Все сотрудники полиции. В подмосковном Химкинском лесу сегодня начал работу дискуссионный лагерь гражданских активистов. Ранее сообщалось, что на слете может быть принято решение о выдвижении единого кандидата от оппозиции на выборах мэра Химок. В Москве оппозиция проведет сегодня в годовщину августовского путча 1991 года согласованный с властями митинг у Белого дома. До этого намечено возложение белых цветов к стеле защитникам демократии в России. В Астрахани сегодня пройдет оппозиционный автопробег «Белый поток», а затем митинг. Обе акции согласованы с властями. В Сирии при обстреле правительственными войсками, находящегося под контролем повстанцев города Маарет-аль-Нуман, на севере страны погибли не менее 7 человек, в том числе 2 детей. В столице Ливии Триполи в результате 2 взрывов, произошедших сегодня утром, погибли, по уточненным данным, 2 человека, есть раненые. На северо-западе Пакистана, в провинции Северный Вазиристан, сегодня при обстреле с американского беспилотного аппарата погибли не менее 7 боевиков. Около 10 японских активистов высадились на одном из островов архипелага Синкаку, который является предметом территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем. Ранее на этой неделе на островах Синкаку высаживалась группа активистов из Китая. Они успели установить там китайский флаг. Ирак помогает Ирану обходить международные санкции, наложенные на Тегеран в связи с его ядерной программой. Об этом сообщает в субботнем выпуске газета «Нью-Йорк Таймс». В Судане в авиакатастрофе погибли не менее 20 человек.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Вопреки взятым на себя международным обязательствам, Советский Союз активно разрабатывал биологическое оружие, и советское руководство рассматривало возможность его использования в случае войны с США. Об этом говорится в опубликованной недавно издательством Гарвардского университета книге «Советская программа биологического оружия. История». Ее авторы, американские специалисты Милтон Лейтенберг и Реймонд Зилинкас, утверждают, что на протяжении десятилетий Советский Союз тщательно скрывал существование этой программы, а вся правда о ней неизвестна до сих пор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В 1969 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке отказались от биологического оружия и через два года уничтожили существовавшие тогда запасы. Еще через год 22 государства, включая СССР, подписали конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении. В марте 1975 года конвенция вступила в силу. По мнению авторов книги «Советская программа биологического оружия», Советский Союз не только не свернул свою программу, а наоборот, ее расширил. С этой целью в СССР было создано научно-производственное объединение «Биопрепарат», которое помимо обычного производства медицинских лекарств и вакцин вело разработки биологического оружия. О масштабах этой программы говорит один из авторов книги, профессор Мэрилендского университета Милтон Лейтенберг.
Это была масштабная программа, которая набрала обороты после решения ЦК КПСС в начале 70-х годов. Речь шла не только об объединении биопрепарат. Лаборатории по разработке биологического оружия и предприятия по его производству находились под контролем Министерства обороны, Министерства сельского хозяйства. Исследовательские лаборатории существовали при Министерстве здравоохранения СССР. Более того, над биологическим оружием работал также подотчетный Совету министров глав микробиопром, в который входили, кроме биопрепарата, около 40 научных институтов и производств. В них были заняты десятки тысяч ученых и специалистов. К концу 70-х годов эта программа по масштабам примерно в 10 раз превышала американскую на пике ее развития в 69-м году.
Неужели западная разведка могла не знать о такой масштабной программе?
Об этом узнали не сразу. С 1945 года американские и британские разведчики периодически докладывали, что у Советского Союза есть технические и научные возможности производить биологическое оружие. Так продолжалось до 1982 года. Американские разведывательные спутники могли наблюдать советские объекты, на которых, как предполагалось, оружие производилось, но точных данных не было. Позднее, когда стали известны подробности о биопрепарате, выяснилось, что все эти предположения соответствовали действительности и что Советский Союз разрабатывал наступательное, подчеркиваю, наступательное биологическое оружие.
Эти подробности стали известны в 1989 году после побега на Запад советского ученого и сотрудника научного объединения «Биопрепарат» Владимира Пасечника. Как отреагировали на это западные страны?
15 мая 1990 года британские и американские послы в СССР передали демарш в Министерство иностранных дел. Этот документ незамедлительно оказался на столе у заместителя председателя Совета обороны СССР Льва Зайкова, который направил его президенту Михаилу Горбачеву. На протяжении последующих полутора лет на многочисленных встречах Горбачева и министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе с президентом США Джорджем Бушем, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, западные страны требовали, чтобы Горбачев положил конец программе биологического оружия.
И каким был ответ Советского Союза?
Судя по тому, что нам известно об этих встречах из воспоминаний посла США в СССР Джека Мэтлока и других высокопоставленных помощников президента Буша, ответы Шеварднадзе и Горбачева были уклончивыми.
После распада Советского Союза Борис Ельцин наконец-то подтвердил существование советской программы биологического оружия. Что было после этого?
Он подтвердил это и публично, и в частных беседах с западными лидерами. Более того, он распорядился приостановить разработки биологического оружия и пообещал президенту Бушу уволить с работы 3 или 4 генералов, которые отвечали за эту программу. Ничего подобного Ельцин не сделал. Вскоре он начал жаловаться американцам и британцам, что руководители на местах саботируют его попытки положить конец программе биологического оружия и что ему очень мало о ней известно. В середине 92 года еще 2 перебежчика из России передали западным разведкам дополнительную информацию о биологическом оружии. Это привело к 3-сторонним переговорам с участием России, США и Великобритании в сентябре 92 года, по итогам которых был подписан документ, в котором Россия признавала, что у нее есть биологическое оружие и давала согласие начать переговоры о том, чтобы открыть соответствующие объекты Министерства обороны для американских и британских инспекторов.
Это было мнение профессора Милтона Лейтенберга, соавтора книги «Советская программа биологического оружия». По его словам, наиболее вероятно, что Россия сейчас не имеет запасов наступательного биологического оружия и систем его доставки. Тем не менее, 3 биологические лаборатории Российского министерства обороны по-прежнему закрыты для независимых инспекций. И какие там ведутся разработки, неизвестно. Владимир Дубинский для Радио Свобода, Вашингтон.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Экономическая панорама. Общий объем экономики Европейского Союза во втором квартале сократился после нулевого роста в начале года, сообщило на этой неделе агентство Евростат. На экономике России спад в Европе отразится не столько напрямую, отмечают эксперты, сколько опосредованно через цены на нефть. Подробнее об этом экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синенский.
Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии, которая определяется как сокращение ВВП страны или группы стран в течение 2 и более кварталов подряд. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России. На его долю приходится половина всей российской внешней торговли. В этом контексте более значимым фактором для России оказывается прямое влияние сокращения спроса в Европе на российские энергоносители или косвенное через влияние ситуации в Европе на экономику других регионов мира. Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Даже в период кризиса нужно ездить на машинах, которые работают на бензине, нужно отапливать, если холодная зима, жилище и так далее. Поэтому прямое влияние сокращения потребления в Европе российских энергоносителей, оно, конечно, сказывается, но в меньшей степени, чем косвенное влияние, которое может проявиться, если цены на нефть сильно упадут. Не только с точки зрения поступления от экспортной выручки в бюджет, но и через отток капитала. Потому что как только российский бюджет начинает испытывать трудности, начинается отток капитала из России, но притока в России не происходит в условиях роста рисков макроэкономических для России.
Можно ли говорить о том, что само по себе замедление роста экономики Европы почти до рецессии отбирает сколько-нибудь заметную часть текущего экономического роста и в России? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Россия, в отличие от других европейских стран, особенно стран Восточной Европы, в меньшей степени зависит от ситуации в еврозоне. Пожалуй, единственным фактором исключения является ситуация в газовой отрасли. «Газпром» серьезно снизил объемы поставки российского газа на экспорт. В этом отношении российская экономика больше следует фарватеры мировой экономики. То есть динамика экономики Китая, динамика экономики США оказывает на российскую экономику больше роль, чем ситуация в еврозоне. Тем не менее, нужно иметь в виду, что если ситуация в еврозоне будет ухудшаться, и если мы увидим углубление рецессии в еврозоне, то через канал нефтяных цен, то есть через существенное снижение спроса на энергоресурсы не только в Европе, но и в мире, это может очень сильно ударить по России.
Рост российского экспорта, две трети которого составляют энергоносители, за последние 10-12 лет замедлился в несколько раз, что отразило, в частности, влияние сокращения спроса в Европе как напрямую, так и опосредованно, напоминает Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Темп роста российского экспорта физических объемов действительно замедляется. Если в начале 2000-х годов мы увеличили экспорт ежегодно на 8-10%, когда резко росли объемы продаж наших энергоносителей, то сейчас эти темпы замедляются до незначимых 2-3% физических объемов. И здесь очень велика роль, конечно, Европы. Примерно половина нашего экспорта. Но ситуация в Европе сказывается и на ситуацию во всем мире. Процесс влияния европейской ситуации на мировую экономику, он резко усилился, начиная с августа-сентября 2011 года. И после этого вот мы видим, что российская экономика начинает тормозить постепенно. И мы вполне уже можем почувствовать замедление российской экономики с 4,3%. Мы можем иметь уже во второй половине этого года в годовом выражении рост ВВП на уровне 3-3,5%.
За период с мая прошлого года курс евро к доллару снизился на 17%. В какой-то мере это стимулировало, например, закупку российскими компаниями европейского оборудования, сырья или других товаров для собственного бизнеса. Александр Морозов, банк HSBC.
Если посмотреть на динамику курса рубля к евро, то вот за исключением летнего периода курс рубля в отношении к евро торгуется примерно на том же уровне, как это было в первом квартале этого года. Тем самым европейские экспортеры в отношении российского рынка, ну, по сути дела, ничего не выиграли. Если и произошло некоторое улучшение конкурентных позиций, то оно составило всего несколько процентных пунктов, что, согласитесь, не является весьма серьезным. Можно посмотреть на данные как Центрального банка, так и на данные Федеральной таможенной службы, где видно, что в денежном выражении российский экспорт не растет. Это отражает два фактора. Это и ситуация в российской экономике, где мы наблюдаем замедление темпов экономического роста, а также тот факт, что по-прежнему импорт из европейских стран для российских компаний является достаточно дорогим.
Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Взрыв в ингушском городе Малгобек совершил смертник, подтверждают правоохранительные органы. Сообщается о 8 погибших и более 10 раненых, все сотрудники полиции. В подмосковном Химкинском лесу сегодня начал работу дискуссионный лагерь гражданских активистов. В Москве оппозиция проведет сегодня в годовщину августовского путча 91 года согласованный с властями митинг у Белого дома.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В России открывается первый исламский телевизионный канал «Аль-РТВ». Он начнет вещание сегодня, в день мусульманского праздника Ид-Аль-Фитр, или Ураза-Байрам, который знаменует окончание месяца Рамадан. Круглосуточный эфир «Аль-РТВ» будет доступен на территории 8 регионов России, а также через спутниковые и кабельные сети. Финансирование канала, по официальной информации, будет осуществляться за счет пожертвований частных лиц и предпринимателей. Также не исключена поддержка со стороны правительства в виде грантов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Основные цели телеканала, созданного по инициативе руководителей крупнейших мусульманских организаций России – пропаганда духовно-нравственных ценностей ислама, освещение событий в мусульманском мире и поддержание межконфессионального мира и согласия. Особое внимание, как заявлено, будет уделяться проповедям, историческим и этнографическим передачам. Руководители проекта подчеркивают, что целевая аудитория «Аль-РТВ» – мусульманская молодежь. Как телеканал собирается привлекать молодую аудиторию к экранам? На этот вопрос отвечает главный редактор «Аль-РТВ» Рустам Ревджанов.
В России нет мусульманских каналов общефедеральных. Так складывается ситуация. Есть региональные каналы в Чечне и в Татарстане, а общефедеральных нет. Поэтому любой рассказ об исламе, он будет интересен той молодежи, которая исповедует ислам. А если молодежи не интересен ислам, то она наш канал смотреть не будет. Она будет смотреть Муз-ТВ, МТВ, канал СТС. Ну что ж, пусть она его и смотрит. Та молодежь, не обязательно мусульманская, а та молодежь, которой интересен Восток, интересны арабские страны, Индонезия, Турция, интересны традиции и обряды татар, чеченцев, аварцев, она будет смотреть, наверное, полагаем, наш канал.
Впервые о необходимости создания исламского телеканала в 2009 году заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. На конференции «Россия и исламский мир» он обратился с такой просьбой к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. Однако, поскольку со стороны властей конкретных предложений не последовало, телеканал начал создаваться на собственные деньги инициативной группы, в которую вошел Рустам Ревджанов. Но без помощи государства все же не обошлось, добавляет главный редактор «Аль-РТВ».
Когда у нас появилась концепция канала, когда мы составили сетку канала, когда стали понимать, что будем показывать и для кого, мы стали обращаться к государству. Нам очень помогло Министерство иностранных дел, потому что в России очень мало мусульманского продукта для телевидения, ну, в силу определенных причин. Но он есть в странах, где мусульман большинство, в Индонезии, в Турции, в ряде арабских стран. Мы не могли прийти в эти посольства с улицы и сказать о том, что мы создаем мусульманский канал, помогите нам. И мы просили Министерство иностранных дел доверить послов этих государств о том, что эти ребята не авантюристы, а это компания, которая государство поддерживает. То есть не примитивно нам дали денег, а говорили, что они нас поддерживают.
Рустам, у вашего канала есть какие-либо профессиональные ориентиры среди мировых медиа?
Это абсолютно новый продукт для России. У нас нет ориентиров. Если же говорить о иностранных мусульманских телеканалах, они не могут быть нашими ориентирами, потому что другая страна. У российского ислама своя специфика. Более 1000 лет существует ислам в России, и надо искать собственные пути. Поэтому, к сожалению, мы первопроходцы. А может быть, к счастью, первопроходцы.
Создатели проекта называют «Аль-РТВ» общественным телеканалом. Создан совет по управлению, в который вошли мусульманские журналисты, представители Совета муфтии в России и общественные деятели. При этом источники его финансирования до сих пор не очень понятны. О целесообразности создания «Аль-РТВ» и о том, станет ли начало его вещания событием в российской телевизионной отрасли, размышляет медиакритик газеты «Известия» Евгений Кузин.
Если была действительно серьезная необходимость и массовая необходимость подобного рода канале или освещения подобного рода тем, оно бы уже давно появилось на каком-то из существующих эфирных каналов, либо программа, либо цикл программ на тему мусульман. Раз этого не происходит, я не думаю, что есть большая потребность в аудитории. Исходя из того, что я знаю о создающемся канале, он скорее насаждается сверху носителями исламских идей, и, видимо, его задача как раз выполнять некую пропагандистскую функцию, пытаться привлечь аудиторию и разъяснить суть ислама. То есть это явно не рыночный, не бизнес-проект. Если сравнивать с теми же существующими православными каналами в России, аудитория у них небольшая, именно потому, что они построены по той же схеме. Они сделаны не для зрителя, а для того, чтобы разъяснять, рассказывать, пропагандировать идеи православия. На мой взгляд, то же самое ждет несоздаваемый канал «Аль-РТВ».
Можно ли, на ваш взгляд, назвать «Аль-РТВ» общественным телеканалом?
Если это будет жертвовать бизнес, а не зрители, то я бы не назвал это общественным каналом, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я не знаю бизнесменов, которые просто так, не преследуя какой-то бизнес-цели, вкладывают во что-либо свои деньги. Я не знаю, существует ли действительно связь администрации президента этого канала. Возможно, там просто некие люди поддержали саму идею в администрации. Но сам факт того, что создатели ссылаются на администрацию, уже, с моей точки зрения, не позволяет говорить об общественном характере этого канала.
Старт вещания Алерт ТВ – это значимое событие для российского телевидения?
Для российского телевидения, если взять телевидение как отрасль, думаю, что незначимое, потому что к значимым событиям телеотрасли я бы относил вещи, которые ее как-то развивают, продвигают, выводят на какой-то новый уровень или технологический, или контентный, или коммуникационный. Но я боюсь, что вот от этого канала подобных каких-то шагов ждать не придется. Это неплохо, что создаются каналы. Чем их будет больше, тем лучше. Он создается, в принципе, в тенденциях современного телевидения. Зрители потихоньку начинают расходиться по интересам. Интересом отсутствие мусульманского канала говорил о том, что эта ниша свободна, и создатели пытаются эту нишу занять. Ну, я бы не назвал это каким-то вау-событием.
Это было мнение медиакритика Евгения Кузина. Антон Бенедиктов для Радио Свобода.
Ну и в завершении нашей программы о том, что такое «хотелка». Об этом в авторской рубрике Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели совсем не литературное, а именно «хотелки». Такое слово во вторник, и было это уже не в первый раз, употребил Владимир Путин на совещании, посвященном расширению границ Москвы.
Это проект, вызванный жизненной необходимостью. Это не чьи-то хотелки и никакая не пиар-акция.
Своей цели докладчик достиг. Высказывание получилось запоминающимся. Однако еще вопрос, развеселили хотелки большую часть электората? Дескать, вот как по-простому умеет говорить наш президент. Или отчетливая блатная нотка скорее способна вызвать раздражение? В этой связи есть резон вспомнить, как убийца чеченской девушки полковник Буданов на суде буркнул. Терпелка кончилась. Хотелка и терпелка образованы по одной модели, которая не нравится ведущему научному сотруднику Института русского языка РАН Николаю Перцову. Контекст, в котором оказалась хотелка, тоже.
Мне не нравится слово «хотелка». Оно принадлежит к разговорно-сниженному регистру языка. Есть разговорный регистр, есть разговорно-сниженный. Разговорно-сниженный уместен в определенных ситуациях общения. Общение между близкими людьми, когда мы не сдерживаем себя ничем. А есть просто разговорный регистр, когда мы делаем речь непринужденной, но тем не менее не снижаем ее. Ну вот простой пример – толстяк и боров, когда мы хотим назвать толстого человека. Так вот, если мы хотим нейтрально сказать, мы скажем «толстый человек». Если мы хотим непринужденно сделать речь немножко, мы скажем «толстяк». Если мы хотим снизить, сделать ее более грубой, мы скажем «боров». Разговорно сниженный регистр все-таки недопустим в публичной речи официального лица. Это вульгаризация в речи лица, облеченного такой властью, выглядит необычайно странно. Понимаете, когда мы хотим сказать о каком-то ложном утверждении, мы можем сказать, вы ошибаетесь, вы говорите неверно. Если мы хотим перейти в разговорный стиль и как-то человека принизить, мы скажем чепуха, вздор. А если мы хотим его сильно унизить, мы скажем фигня, лабуда. Вот на этот уровень перешел в данном случае наш президент. Он перешел на разговорный, сниженный, вульгарный уровень. По-моему, это недопустимо в публичной речи, а не в каком-нибудь неофициальном банкете или вечеринке.
Ну да, это же было официальное совещание, да, которое это, транслировали это, телеканалы.
Это вызывает даже не только эстетическое неприятие, просто недоумение. Для чего это нужно? Очень большая часть аудитории не принимает это. Слово «хотелка», оно разговорно сниженное. Оно не разговорное. Есть слово «хотение», которое, в отличие от слова «желание», принадлежит к разговорному регистру. Но оно вполне уместно. Можно сделать речь непринужденную и употребить от слова, не слово «желание».
Ну, кроме того, все да. Помнят по щучьему велению, по моему хотению.
Да, по моему хотению.
Хотению.
Еще и это. Но вот это новообразование «хотелка» принадлежит к регистру сниженному. Это первое мое недоумение по поводу употребления этого слова. А второе – это то, что оно, конечно, плохо укладывается в словообразовательную модель, которая связана с суффиксом «лк». Ну вот «скакалка», «страшилка», «сушилка» и так далее. Подавляющее большинство слов, которые образованы с помощью этого суффикса, обозначают некий объект, а не действие или состояние, связанное со значением соответствующего глагола. Такие слова есть, их много. Слов на «лк» в русском языке, я думаю, ну, порядка 400. Так вот, по предварительным прикидкам, получается, что подавляющее большинство таких слов, ну, я думаю, процентов 90, обозначают некий объект, а не действие. Вот, скажем, слово «перестрелка» противоречит этому моему утверждению, потому что как раз слово «перестреляние», которое было бы образовано с помощью явно глагольного суффикса, обозначает соответствующее действие. Но его нет, употребляет слово «перестрелка». Но таких слов типа «перестрелка» ничтожное количество. Поэтому вот это новообразование с помощью этого суффикса прежде всего наводит на мысль о каком-то объекте, связанном с тем, что обозначает глагол «хотеть». Вот я вспоминаю, как один мой знакомый в непринужденной речи сказал своему сыну: «Ну что же у тебя ничего не получается? У тебя что, сообразилка не работает?» Так сообразилка – это, конечно, не действие соображания, а это какой-то механизм в составе сознания человека, который осуществляет действие соображать. Понимаете?
Ну, мозги не работают,
мозги
иными
не
словами.
Работают. Вот он, например, сообразилка. Естественно, это обозначает не действие соображать, а некий фиктивный орган, с помощью которого это действие осуществляется. Вот если бы я услышал слово «образование хотелка», и меня спросили бы, что бы это могло означать, я сказал бы, это некий объект в составе сознания человека, с помощью которого осуществляется действие «хотеть», а не само это состояние. Поэтому вот это еще идет вразрез с тенденцией словообразовательной русского языка, связанной с суффиксом «лк». Понимаете, это какое-то действительно насилие над языком с точки зрения его тенденций словообразовательных.
К соображениям Николая Перцова добавлю еще одно. Бывают такие ловкие новые слова, неважно, сленг это или просто оказионализмы, которые не вызывают внутреннего чувства протеста. К хотелкам это не относится еще и потому, что здесь происходит насилие над категорией рода. Нормативное хотение – это средний род. Хотелка – женский. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Программа подошла к концу. Прежде чем проститься, напомню, что через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение. Август 91-й. Современное протестное движение в России. Преемственность и различия». Такова тема передачи Вероники Баде. А также сегодня, начиная с 14 часов по московскому времени, сайт «Радио Свобода» будет вести прямую видеотрансляцию с мероприятий, посвященных событиям 91-го года. На специальной страничке Facebook было объявлено, что акция памяти начинается на пересечении Садового и Нового Арбата. И трансляция продолжится в 16:30, когда начнется митинг у Белого дома. Слушайте радио «Свобода» и смотрите прямые видеотрансляции на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, эту Олимпиаду никогда не забуду.
Уменьшит опасность заболеваний, связанных с химическим и биологическим.
Последние события вновь доказали важную роль социальных
сетей. Змеевская балка, место массового расстрела евреев.
44 мировых рекорда, 117 олимпийских.
Вся Россия, мы надеемся, не тянет.
Беньяху осталось объявить себя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.